Уроки любви. «Вы хороший человек», — сказал мне недавно наш траповщик, бригадный плотник, налаживающий трапы, по которым катают тачки с породой и песками на промывочный прибор, на бутару. «Вы никогда не говорите плохо и грязно о женщинах». Траповщик этот был Исай Рабинович, бывший управляющий госстрахом Советского Союза. Когда-то он ездил принимать золото от норвежцев за проданный Шпицберген в Северном море. В штормовую погоду перегружал мешки с золотом с одного корабля на другой в целях конспирации, заметания следов. Прожил он чуть ли не всю жизнь за границей. Был связан многолетней дружбой со многими крупными богачами. Ивором Крейгером, например. Ивор Крейгер, спичечный король, покончил жизнь самоубийством. Но в 1918 году он был еще жив, и Исай Рабинович с дочерью гостил у Крейгера на французской ривьере. Советское правительство искало заказов за границей, и поручителем для Крейгера был Исай Рабинович. В 1937 году он был арестован, получил 10 лет. В Москве у него оставались жена и дочь, единственные его родственники. Дочь во время войны вышла замуж за морского атташе Соединенных Штатов Америки, капитана первого ранга Толли. Капитан Толли получил линкор на Тихом океане, уехал из Москвы на новое место службы. Еще раньше капитан Толли и дочь Исая Рабиновича написали письма в концентрационный лагерь к отцу и будущему тестю. Капитан просил разрешения на брак. Рабинович погоревал, покряхтел и дал положительный ответ. Родители Толли прислали свое благословение. Морской атташе женился. Когда он уезжал, жене его, дочери Исая Рабиновича, не разрешили сопровождать мужа. Супруги немедленно развелись, и капитан Толли убыл к месту нового своего назначения, а бывшая его жена работала на какой-то незначительной должности в наркоминделе. Она прекратила переписку с отцом. Капитан Толли не писал ни бывшей жене, ни бывшему тестю. Прошло целых 2 года войны, и дочь Рабиновича получила кратковременную командировку в Стокгольм. В Стокгольме ее ждал специальный самолет, и жена капитана Толли была доставлена к мужу. После этого Исай Рабинович стал получать в лагерь письма с американскими марками и на английском языке, что чрезвычайно раздражало цензоров. Эта история с бегством после 2 лет ожидания, ибо капитан Толли вовсе не считал свою женитьбу московской интрижкой, одна из историй, в которых мы очень нуждались. Я никогда не замечал, говорю ли я о женщинах хорошо или плохо. Все ведь, кажется, было давно вытравлено, забыто, и я вовсе не мечтал ни о каких встречах с женщинами. Для того, чтобы быть анонистом на тюремный манер, надо быть прежде всего сытым. Развратника, анониста, а равно и педераста нельзя представить голодным. Был красавец парень лет 28, десятник на больничном строительстве, заключенный Васька Швецов. Больница была при женском совхозе, надзор слабоват, да и закуплен. Васька Швецов пользовался сногсшибательным успехом. «Много я знал баб, много. Делает простое. Только ведь верите, дожил почти до 30 лет и ни разу еще с бабой в кровати не лежал. Не пришлось. Все в торопях, на каких-то ящиках, мешках, скороговоркой. Я ведь с мальчиков в тюрьме-то». Другой был Любов, блатарь, а скорее порчак, порченный штымп. А ведь из порченных штымпов выходят люди, которые по своей злобной фантазии могут превзойти болезненное воображение любого вора. Любов, высокий, улыбающийся, нагловатый, постоянно в движении, рассказывал о своем счастье. «Везло мне на баб, грех сказать, везло. Там, где я до Колымы был, лагерь женский, а мы плотники при лагере. Нарядчику брюки почти новые, серые отдал, чтоб туда попасть. Там такса была, пайка хлеба, 600-ка. И уговор, пока лежим, пайку эту она должна съесть. А что не съест, я имею право забрать назад. Давно они уж так промышляют, не нами начато. Ну, я похитрее их, зима. Я утром встаю, выхожу из барака, пайку в снег. Заморожу и несу ей, Пусть грызет замороженную. Много не угрызет. Вот выгодно жили.
Может ли придумать такой человек? И кто представит себе женский лагерный барак ночью? Барак, где все лесбиянки. Барак, куда не любят ходить сохранившие каплю человеческого надзиратели и врачи. И любят ходить надзиратели эротоманы и врачи эротоманы. И плачущая Надя Громова, 19-летняя красавица-лесбиянка, мужчина лесбийской любви, подстриженная под бокс, в мужских штанах, усевшаяся к ужасу санитаров на заповедное кресло, заведующей приемным покоем. Только одно сделанное на заказ кресло вмещало зад заведующей. Надя Громова, плачущая от того, что ее не кладут в больницу. «Дежурный врач не кладет меня, потому что думает, что я... А я, клянусь честью, никогда, никогда... Да посмотрите мои руки, видите, ногти какие длинные. Разве можно?» И возмущенный старик-санитар Ракита негодующе плюнул. «Эх, стерва, стерва!» А Надя Громова плакала и не могла понять, почему никто не хочет ее понять. Ведь она выросла в лагерях около лесбиянок. И слесарь-водопроводчик Харджиев, молодой, розовощекий, 20-летний, бывший власовец, сидевший в тюрьме в Париже за воровство. В парижской тюрьме Харджиева изнасиловал негр. У негра был сифилис, того самого острого сорта последней войны. У Харджиева в заднем проходе были кандиломы, сифилистические развращения, пресловутая капуста. С прииска в больницу он был направлен с диагнозом «проляпсус ректи», то есть выпадение прямой кишки. Таким вещам в больнице давно не удивлялись. Одного выброшенного на ходу из машины стукача, получившего множественный перелом бедра и голени, местный фельдшер направил с диагнозом «проляпсус из машины». Слесарь Харджиев был очень хороший слесарь, нужный больнице человек. Удобно, что у него был сифилис. Целый курс ему провели, пока он работал на сборке парового отопления совершенно бесплатно, числясь на больничной койке. В следственной тюрьме в Бутырках о женщинах почти не говорили. Там каждый стремился представить себя хорошим семьянином. А может, так это и было. Да и некоторые жены непартийные ходили на свидания и носили денежные передачи, доказывая правоту оценок Герцена, данных им в томе первом «Былого и дум» о женщинах русского общества после 14 декабря. К любви ли относится растление блатарем суки-собаки, с которой блатарь жил на глазах всего лагеря, как с женой? И развращенная сучонка виляла хвостом и вела себя с любым человеком, как проститутка. За это почему-то не судили, хотя ведь в Уголовном кодексе есть статья о скотоложестве. Но мало ли кого и за что в лагере не судили. Не судили доктора Пенелопова, старика-педераста, женой которого был фельдшер Володарский. Относится ли к теме судьба невысокой женщины, никогда не бывшей в заключении, приехавшей сюда с мужем и двумя детьми несколько лет назад? Муж ее был убит, он был десятником и ночью в темноте на льду наткнулся на железный скрепер, который тащила лебедка. И скрепер ударил ее мужа в лицо, и еще живым его привезли в больницу. Удар пришелся прямо поперек лица. Все кости лица и черепной коробки ниже лба были смещены назад. Но он был еще жив. Жил несколько дней. Жена осталась с двумя маленькими детьми, 4 и 6 лет, мальчиком и девочкой. Она скоро вышла замуж, снова за лесничего, и жила с ним 3 года в тайге, не показывалась в большие поселки. Она родила еще 2 детей за 3 года, девочку и мальчика, и принимала роды у себя сама. Муж дрожащими руками подавал ей ножницы. Она сама перевязывала и обрезала собственную пуповину и смазывала йодом конец пуповины. С 4 детьми она пробыла в тайге еще год. Муж простудил ухо, в больницу не поехал. Началось гнойное воспаление среднего уха. Затем воспаление пошло еще глубже. Поднялась температура, и он приехал в больницу. Ему срочно была сделана операция, но было уже поздно, он умер. Она вернулась в лес, не плача. Чему помогут слезы? Имеет ли отношение к теме ужас Игоря Васильевича Глебова, который забыл имя и отчество своей собственной жены? Мороз был большой,
звезды высокими и яркими. Ночью конвоиры бывают более людьми. Днем они боятся начальства. Ночью нас отпускали погреться к бойлеру по очереди. Бойлер — это котел, где вода нагревается паром. От котла идут трубы с горячей водой в забои. И там бурильщики с помощью пара бурят отверстия в породе, бурки. И взрывники взрывают грунт. Бойлер в дощатой избушке-шалаше. И там тепло, когда топится бойлер. Бойлерист — самая завидная должность на прииске. Мечта всех. На эту работу берут и людей 58-й статьи. Бойлеристами в 1938 году были на всех приисках инженеры. Блатарям начальство не особенно любило доверять такую технику, боясь картежной игры или чего-нибудь еще. Но Игорь Васильевич Глебов не был бойлеристом. Он был забойщик из нашей бригады, а до 1937 года был профессором философии в Ленинградском университете. Это мороз, холод, голод заставили его забыть имя жены. На морозе нельзя думать, нельзя ни о чем думать. Мороз лишает мыслей. Поэтому лагеря устраивают на севере. Игорь Васильевич Глебов стоял у бойлера и, завернув руками телогрейку и рубашку вверх, грел голый свой замерзший живот об бойлер. Грел и плакал. И слезы не застывали на ресницах, на щеках, как у каждого из нас. В бойлере было тепло. Через две недели Глебов разбудил меня ночью в бараке, сияющий. Он вспомнил. Анна Васильевна. И я не ругал его и постарался заснуть снова. Глебов умер весной 1938 года. Он был слишком крупен, велик для лагерного пайка. Медведи казались мне настоящими только в зоологическом саду. В Колымской тайге и еще раньше в тайге Северного Урала я несколько раз встречался с медведями, всякий раз днем. И всякий раз они казались мне игрушечными медведями. И той весной, когда везде была прошлогодняя трава, и ни одна ярко-зеленая травинка еще не распрямлялась, и ярко-зеленым был только стланник, и еще коричневые лиственницы с изумрудными когтями, и запах хвои. Только молодая лиственница да цветущий шиповник на Колыме и пахнут. Медведь пробежал мимо избы, где жили наши бойцы, наша охрана. Измайлов, Кочетов и еще третий, фамилию которого я не помню. Этот третий в прошлом году часто приходил в барак, где жили заключенные, и брал у нашего бригадира шапку и телогрейку. Он ездил на трассу продавать бруснику стаканами или чохом, а в форменной фуражке ему было неловко. Бойцы были смирные, понимали, что вести себя в лесу надо иначе, чем в поселке. Бойцы не грубили, никого не заставляли работать. Измайлов был старшим. Когда ему нужно было уходить, он прятал тяжелую винтовку под пол, вывертывая топором и сдвигая с места тяжелые лиственничные плахи. Другой, Кочетов, прятать под пол винтовку боялся и все таскал ее с собой. В этот день дома был только Измайлов. Услышав от повара про подошедшего медведя, Измайлов надел сапоги, схватил винтовку и выбежал на улицу в нижнем белье. Но медведь уже ушел в тайгу. Измайлов с поваром побежали за ним, но медведя нигде не было видно. Болото было топким, и они вернулись в поселок. Поселок стоял на берегу небольшого горного ключа, но другой берег был почти отвесной горой, покрытой невысокими редкими лиственницами и кустами стланника. Гора вся была видна, сверху донизу до воды, и казалась очень близкой. На небольшой полянке стояли медведи. Один побольше, другой поменьше. Медведица. Они боролись, ломали лиственницы, швыряли друг в друга камнями, не спеша, не замечая людей внизу бревенчатых изб нашего поселка, которых и всего-то было пять вместе с конюшней. Измайлов в нижнем бязевом белье с винтовкой, и за ним жители поселка, каждый кто с топором, а кто с куском железа, повар с огромным кухонным ножом в руках, подбирались с наветренной стороны к играющим медведям. Казалось, что они подошли близко, и повар, потрясая огромным ножом над головой конвоира Измайлова, хрипел: «Бей, бей!» Измайлов приладил винтовку на упавшей гнилой лиственнице. И медведи услышали что-то. или то предчувствие охотника, дичи, предчувствие, которое, несомненно, существует, предупредило медведей об опасности. Медведица кинулась вверх по склону. Бежала она вверх быстрее зайца, а старый самец не побежал. Нет, он пошел вдоль горы, не спеша, убыстряя шаг, принимая на себя всю опасность, о которой зверь, конечно, догадывался. Щелкнул винтовочный выстрел, и в этот момент медведица исчезла за гребнем горы. Медведь побежал быстрее. Побежал по бурелому, по зелени, мшистым камням, но тут Измайлов изловчился и ударил из винтовки еще раз. И медведь скатился с горы, как бревно, как огромный камень. Скатился прямо в ущелье, на толстый лед ручья, который тает только с августа. На ослепительном льду лежал медведь неподвижно, на боку, похоже на огромную детскую игрушку. Он умер, как зверь, как джентльмен. Много лет раньше в разведочной партии я шел с топором по медвежьей тропе. Сзади меня шел геолог Махмутов с мелкокалиберкой через плечо. Тропа огибала огромное дуплистое полусгнившее дерево. И я на ходу ударил обухом топора по дереву. А из дупла на траву выпала ласка. Ласка была на сносях и еле передвигалась по тропе, не пытаясь убежать. Махмутов снял мелкокалиберку с плеча и в упор выстрелил в ласку. Убить он ее не смог, а только оторвал ей ноги, и крошечный окровавленный зверек, умирающая брюхатая мать, поползла молча на Махмутова, кусая его кирзовые сапоги. Блестящие глаза ее были бесстрашны и злобны. И геолог испугался и побежал по тропе от ласки. И я думаю, что он может молиться своему богу, что я не зарубил его тут же на медвежьей тропе. Было в моих глазах что-то такое, почему Махмутов не взял меня в следующий свой геологический поиск. Что знаем мы о чужом горе? Ничего. О чужом счастье? Еще того меньше. Мы о своем-то горе стремимся забыть, и память добросовестно слаба на горе и несчастье. Умение жить — это умение забывать, и никто не знает этого так хорошо, как колымчане, как заключенные. Что такое Освенцим? Литература или... А ведь за Освенцимом у Стефы была редкая радость освобождения. А затем она в числе десятков тысяч других, жертва шпиономании, попала в нечто худшее, чем Освенцим. Попала на Колыму. Конечно, на Колыме не было душегубок. Здесь предпочитали вымораживать, доводить. Результат был самый утешительный. Стефа была санитаркой женского туберкулезного отделения больницы для заключенных. Все санитарки были из больных. Десятками лет лгали, что горы Дальнего Севера — что-то вроде Швейцарии. И дедушкина лысина выглядела чем-то вроде Давоса. Во врачебных сводках первых лагерных лет Колымы вовсе туберкулез не упоминался. Или упоминался крайне редко. Но болото, сырость и голод сделали свое. Анализы лабораторий доказывали рост туберкулеза, подтверждали смертность от туберкулеза. Тут нельзя было сослаться, как в будущем, что, дескать, сифилис в лагере немецкий, вывезенный из Германии. Туберкулезных стали класть в больницы, освобождать от работы. Туберкулез завоевал себе права гражданства. Какой ценой? Работа на севере была страшнее всякой болезни. Здоровые бесстрашно поступали в туберкулезное отделение, обманув врачей. У заведомо туберкулезных, у умирающих больных, подбирали мокроту, харчок, бережно завертывали эту мокроту в тряпочку, прятали ее как талисман. И когда собирали анализ для лаборатории, брали чужую мокроту с благодетельными палочками себе в рот и харкали в подставленную лаборантом посуду. Лаборант был человеком бывалым и верным, что было важнее медицинского образования по тогдашним понятиям начальства, заставлял больного отхаркивать мокроту в присутствии лаборанта. Никакая разъяснительная работа не действовала. Жизнь в лагере и работа на холоде были страшнее смерти. Здоровые быстро становились больными и уже на законном основании использовали пресловутый койко-день. Стефа была санитаркой и стирала. и горы грязного бязевого белья, и едкий запах мыла, щелока, людского пота и вонючего теплого пара окутывали ее рабочее место.